Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. И сегодня мы отправимся дистанционно в Покровский женский монастырь села Колчедан Каменской епархии и поговорим с исполняющей обязанности игумени монастыря монахиней Матроной Ларцевой. Матушка Матрона, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, Виктория, добрый день, дорогие радиослушатели.
Я недавно узнала, что у нас в епархии есть такой монастырь, и очень интересно было бы узнать об истории, и где же он находится, можно ли к вам приезжать, но обо всем подробно, я думаю, что лучше расскажете вы.
Ну да, конечно, начнем с того, что когда наш епископ Мефодий назначил меня на послушание, исполняющий обязанности настоятельницы Колчеданского монастыря, многие мои знакомые стали спрашивать, а где находится этот монастырь? И в действительности я впоследствии столкнулась с этим вопросом, что многие, даже жители города Каменска-Уральска, не знают, где находится село Колчедан, и тем более не знают, что там находился в свое время очень большой второклассный монастырь в честь Покрова Божией Матери. Значит, монастырь села Колчедан, Покровский, находится в 16 километров от города Каменска-Уральска. Но обычно, когда люди говорят о монастыре, то рисуется такая картинка, какая-то уединенная определенная территория, отгораживающая монастырь от мира стеной, присутствие храма, каких-то надворных построек, в частности, допустим, монастырских келий. Но вот в данном случае, к сожалению, от монастыря практически ничего не осталось. В свое время на территории монастыря, это в 1924 году, был разбит и расположен детский дом. Затем, в более позднее время, детский дом был преобразован в коррекционный интернат, школу-интернат. По сей день на территории монастыря находится это школа-интернат. Историю Колчеданского Покровского монастыря можно условно разделить на несколько периодов. Как обычно, монастырь зарождается с общины. Значит, зарождение общины, затем в течение нескольких лет существования монастыря было несколько настоятельниц. Первой самой настоятельницей была монахиня Крескентия Пестова Игнатьева. Она была воспитанницей Новотихвинского монастыря. Да, и в 1868 году она была первой настоятельницей, которая была официально назначена на эту должность. Но монастырь начинался не в это время, а гораздо раньше. В 1850 году к селу Колчедан приехала крестьянка из Камышловского уезда Татьяна Ефимовна Титова, которая была с детства воспитана в духе христианства, благочестия, и ей колчеданское общество выделило 5 десятин земли для постройки дома, который она перевезла из Зырянска и поселилась в нем для проведения уединенной молитвенной жизни. Впоследствии в ее доме стали собираться крестьянские девицы и вдовы, и стали жить там монашеской жизнью. Они обучали грамоте, рукоделие местных детей, в том числе и девиц лет 17. И так постепенно, потихоньку, в усадьбе Титовой организовалось училище. Грамоте обучала Титова Татьяна и некоторые живущие в усадьбе грамотные женщины. Закону Божьему обучал местный священник отец Иоанн Добродеев. 29 июня 1856 года Татьяна Титова была официально утверждена наставницей этого училища, где обучались вот эти вот дети. Дети обучались совместные мальчики и девочки. Поэтому, когда Колчеданское училище посетил епископ Пермский, то, увидев вот такую ситуацию совместного обучения, он обратился в синод, чтобы училище, девочки, которые придерживались монашеской жизни, были выделены в отдельное училище, ну, как бы произошло разделение. Сельское общество дало свое согласие на то, чтобы на подворье, скажем так, в имении Титовой, была учреждена женская вот община, поскольку они, все живущие, стремились к монашеской жизни, в том числе эти девочки обучающиеся. И было такое принято решение, и в 1865 году официально община была принята в духовное ведомство, и Татьяна Титова уже официально была назначена начальницей этой общины. Но монастырь есть монастырь, не обходится без искушений, не обошлось без искушений и назначение Татьяны Титовой, ее правление. По доносу некоторых сестер она была уволена особым распоряжением от своей должности. И вот как раз на ее настоятельское место была послана вот из Екатеринбургского Новотихвинского монастыря монахиня Крестентия, Пестова Крестентия Игнатьевна, 55 лет. Я почему так усиленно подчеркиваю мирские имена всех монашествующих и священников, потому что мы продолжаем вести архивные изыскания, чтобы как можно более полно и подробно восстановить историю монастыря. И поэтому, возможно, у родственников сохранились какие-то сведения, фотографии. Может быть, кто-то узнает вот, в звучащих фамилиях своих прабабушек, прадедушек, еще каких-то родственников, и поможет монастырю собрать более подробные сведения о тех далеких годах, кто в нашем монастыре тогда подвязался. Здесь монахиня Крестентия, когда она пришла на настоятельство, тоже потерпела некоторое поношение от сестер, которые были сторонницами Татьяны Титовой. И в результате этой смуты из монастыря ушло 14 человек, насильниц, женщин. Но за время управления монахини Крестентии, она управляла монастырем в течение 16 лет, в монастыре количество сестер увеличилось. Если в начале, когда она приступила к этой должности, было 23 человека, насильниц, то в 70-м году уже было, это в 70-м году, то в 86-м году, уже через 16 лет, уже было 58 человек.
Матушка Матрона, а чем занимались сестры?
Монастырь – это, можно сказать, такая семья, такое тоже свое хозяйство, где буквально есть применение каждому дару, каждому таланту каждой сестры. И, как правило, в первую очередь, это службы, пение на клиросе, чтение и труды. Какие труды? Это рукоделие, это золотошвейное дело, это белошвейное дело. Также, конечно, не сразу, но постепенно сестры занимались сапожным делом, то есть изготавливали, шили обувь. Потом ни одно хозяйство большое не обходится без животных, то есть без содержания скотных дворов. То есть в монастыре начинались сельскохозяйственные работы по весне. Это посев всяких зерновых культур, работа на скотном дворе. Ну и если так забегать немножко вперед, монастырь разрастался, увеличивалось хозяйство. В монастыре был почти табун лошадей, было стадо коров, были кролики, были курицы. Ну, в общем, такое большое хозяйство, потому что со временем в монастыре стало проживать почти 180 человек, и естественно, монастырь должен был сам себя содержать. Но вот впоследствии монастырь развивался, и дарили крестьяне земли, увеличивался объем и пахотных земель, и сенокосных угодий, и лугов. В связи с этим, вот город Камышлов есть неподалеку, там было организовано еще подворье нашего монастыря, где проживало несколько сестер, и они вот эту вот продукцию, которую изготавливалась в монастыре, на ярмарках там продавали. То есть монастырь еще имел вот такую вот выгоду и такой вот доход. Занимались переплетением книг, писали иконы, то есть иконописью. Ну и, конечно, трапезная большая была, чтобы 180 человек, их же надо накормить, и не один раз в день. Поэтому вот можно сказать, что вот во время правления монахини вот Крестентии были пожертвованы территории, и на них уже главной усадьбы, и на них уже планировалось построить церковь и каменный дом. И эта церковь была построена. Ее начали строить в 1873 году, строили в течение 4 лет, и окончена она была в 1877 году. Церковь была названа в честь Покрова Божией Матери. Первым священнослужителем этой церкви был отец Дмитрий Кузовников. И он практически служил в этой церкви до самой смерти настоятельницы Крестентии. Ну, что можно сказать? Вот последние годы правления матушки Крестентии было проведено генеральное межевание окружающей местности. И было, значит, указано, что усадебное место, само, в котором находился сам монастырь, было размером в количестве 3/10. Я вот, плохо зная вот старинные меры площади, посмотрела специально, десятина – это чуть больше гектара. Значит, усадебное место было чуть-чуть больше 3 гектар. Была подарена пустошь под названием Багровый бугор, пустошь Рябушинская. И все эти земли были вот окончательно утверждены. Монастырь сам имел не очень большую длину вдоль улицы, всего 15 сажен. Опять же, я посмотрела, сколько сажен метров, это получается где-то 100 метров в длину по улице. Но зато он имел очень большую длину, в глубину туда, да, спускался монастырь к реке. Очень большая территория была, да. Почти к территория монастыря в длину к реке была 450 метров, чуть ли не полкилометра. Mm-hmm. То есть можно представить, что какая-то была огромная территория. Вот. Но до сих пор вот уже старожил, конечно, в Колчедане сейчас уже практически нет, в силу того, что прошло уже много лет. Но из устного предания вот известно, где была эта территория. Я, конечно, много раз там бывала и видела, и знаю. Вот из рассказов примерно уже можно видеть, какая была территория. Осталось, конечно, от монастыря на сегодняшний день там кусочек такой, осколочек, конечно, вот сада. После того, как монахиня Крестентия отошла ко Господу, на должность начальницы была казначея назначена монахиня Глафира, но она пробыла совсем недолго, потому что ее тоже потом устранили от должности за превышение власти. И вот после этого была назначена игуменья, заведующая Каслинской женской общиной, монахиня Мегетия. В миру ее звали Миронова Мария Иаковлевна, 50 лет. И вот к моменту назначения монахини Мегетии в монастыре тогда уже проживало 126 сестер. В 1904 году количество сестер увеличилось, и в 1908 году уже было 175 человек в монастыре. Монахиня Мегетия обратилась к правящему архиерею, чтобы общине был присвоен статус монастыря, и в 1901 году был подписан соответствующий указ, и монахиня Мегетия, соответственно, была возведена в сан игуменьи. Также жизнь монастыря не останавливалась, продолжала развиваться, земельные участки добавлялись. Крестьяне, мещане дарили, жертвовали эти земельные участки. В то же время прибывали еще и сестры. Вот. В 1910 году в монастыре проживали, кроме взрослых монахинь-насельниц, еще и ученицы, которые монахини наставляли в монашеской жизни и обучали их золотосвейному делу. Их было 12 человек. Вот в том году, когда я работала в нашем Свердловском архиве, ГАСО, в нашем Свердловской области, нам удалось найти полный список всех сестер. Последние ведомости, список сестер, 178 человек. И я так бегло просмотрев его, в общем, пока плотно так не прорабатывала, обратила внимание, что подвязались в монастыре даже девочки от 3 лет, начиная и кончая насельницами 80 лет. То есть как бы напрашивается такой вывод, что это были или сироты, которых отдавали на воспитание, или женщины приходили со своими детьми. Вот. Вот такая была вот, такой объем был, диапазон такой возрастной. В 1910 году была построена церковно-приходская школа. За время управления игуменем Гетти в монастыре сменилось 4 священника. Двое из них в настоящее время причислены к лику святых. В первую очередь хочется назвать иерей Иоанн Шишов. Он прослужил в монастыре 7 лет, с 1893 по 1900 год. Потом недолго служил отец Александр Коровин. Он умер в 1901 году, то есть тот год, когда был учрежден монастырь официально. Затем в монастыре служил отец Стефан Васильевич Луканин, который ныне причислен к лику святых, священномученик. После него служил отец Дмитрий Бабин. Он был настоятелем Булзинской монастырской заимки Новотихвинского монастыря. Служил в монастыре до 1917 года и затем ушел за штат. В 1914 году матушка Мегети, игуменя, была уволена по болезни с просьбой перевода ее в другой монастырь Екатеринбургской епархии. И после ее увольнения указом Священного Синода была назначена на должность игумени монахиня Сидора из числа сестер самого Колчеданского монастыря. В миру ее звали Курицына Ирина Ивановна. Ей было 44 года. Вот если верить рассказам местных жителей, то она захоронена на местном Колчеданском кладбище. Но эти сведения еще надо каким-то образом проверить. Но чуть-чуть забегая вперед, хочу сказать, что вот люди, проживающие в Колчедане, местные жители, говорят, что когда сестер из монастыря разогнали, ну, кто ушел, она проживала недалеко от монастыря, поэтому вполне вероятно, что она могла, доживая свою жизнь в Колчедане, упокоиться именно вот на местном нашем сельском кладбище. На ее вот годы правления пришли самые тяжелые годы. Это и Германская война, Первая мировая. Сестры очень тесно привлекались к деятельности Красного Креста, собирались, сбором пожертвований занимались для воюющих солдат, давали приют беженцам и, конечно, принимали сирот, детей погибших воинов на войне. 1917 года, то есть год революции, да, в монастыре проживали также бывшая игуменья Преображенского женского монастыря города Каменска, игумена Магдалина. С ней же проживали и казначея Августа с двумя послушницами, родственницами самой матушки игумени Магдалины. В это время, значит, в революционные же годы, обязанности священника временно исполнял игумен Далматского монастыря Ануфрий. Потом, как вы знаете, значит, было временное правительство организовано в России, и некоторые монашествующие 10 человек, они отказались от присяги. Но поскольку епископ сделал замечание, что такое поведение расливает поведение других сестер, то по приказу благочинного, значит, было указание игумени Мегети, чтобы она этих сестер привела к присяге. В 1917 году за штат по болезни шел отец Дмитрий Бабин. И по просьбе матушки Мегети в монастырь на его место был переведен священник Комаровского села Верхотурского уезда отец Павел Тихонравов. 1918 год, как известно, это гражданская война. И то подворье монастыря в Камышлове, которое было, оно было разгромлено. Монастырь пока продолжал существовать. В 1920 году уже Покровскую церковь самого монастыря перевели из статуса монастырской в приходскую. Но сам монастырь продолжал существовать. Вот по некоторым данным, в монастыре оставалось на тот момент уже 90 человек из 170. То есть остальные монашествующие сестры, видимо, разъезжались кто куда. Дальше. Такая страничка в истории монастыря. На его территории была образована так называемая артель Возрождения. Но это было всеобщее движение по всей России, это было везде так. Поэтому сестры, которые остались в монастыре, были членами артели, так теоретически. Также в монастыре проживали члены этой артели, коммунисты. И плюс ко всему, на этой территории поселили также военно-спортивные подготовительные курсы из числа бывших белых офицеров. Значит, в среде коммунистов был агент, который носил кличку «Православный». И вот с подачи этого агента коммунисты написали жалобу Губчака о плохом к ним отношении. Они жаловались на начальство вот этих военных курсов, что они живут тесно. Монахини живут в кельях по 3 человека, а они живут там по 9, по 10 человек. Что монахиням выдают добавочный паёк, а им нет. Но что якобы есть какое-то общение с подозрительными лицами, ну, когда называлось контрреволюционное движение, да, с каких-то заимок люди приезжают. В общем, что артельное имущество и военное все смешано. В общем, их очень сильно задевало то, что вот белые офицеры очень благочестиво и с уважением относились к монахиням. И на основании всего этого, вот на основании этой жалобы, было выдано дело подготовки к колчеданскому восстанию бывшими военными офицерами. То есть оно было надумано, но тем не менее, по этому делу допрашивали и матушку игуменью Исидору, и священника отца Александра Кузнецова, и нескольких монахинь. И в результате чего было написано заключение. И в результате этого заключения было расстреляно 31 человек. 37 человек попали в тюрьму на 5 лет, в том числе и монахини. И 14 человекам дали 1 год условно. Поэтому вот...
Много искушений.
Да, поэтому вот нам еще предстоит, если, конечно, нам удастся с Божьей помощью найти, вот очень бы хотелось в архиве, вот, о репрессированных монахинях. Но те, которые были репрессированы, они, конечно, по закону реабилитированы. Но вот хотелось бы, конечно, вот что-то поподробнее об этом узнать. В 1923 году был издан такой закон, и по этому закону религиозные общины должны были регистрироваться и предоставлять списки прихожан. И вот по поводу этой Покровской церкви, которая уже была переведена в приходскую, было зарегистрировано 1600 человек. Из этих был... И был выделен из них отдельным списком еще 33 человека, именно вот монашествующие. Среди них была вот еще матушка Исидора. Она была записана под мирским именем Курицына Исидора Ивановна, рукодельница. То есть сестры продолжали жить вместе, а раз они жили вместе, значит, они еще соборно молились, то есть монастырь еще продолжал существовать. Вот документы на приходской храм, Покровскую церковь сохранились до 29 года, а потом уже все, никаких документов, ничего нет.
Церковь была Покровская и сейчас Покровская?
Нет, сейчас дело в том, что вот совсем не так давно, может, лет 20 тому назад, в 2002 году, жители села Колчедан обратились к местным властям, тогда еще сельские советы, наверное, были, что они бы хотели иметь церковь в Колчедане. И вот все здания были же отданы, я об этом вот еще не сказала, вот, все здания в 1917 году были отданы под детскую трудовую коммуну, и где размещались вот монахини, вот артель, вот это вот спортивные курсы, вот. И Покровская церковь разрушена была со временем, и поскольку они захотели иметь место, где можно молиться, то они решили дать этой новой церкви, то есть оставшееся здание мастерских, было отдано под церковь, но церковь уже назвали ее не Покровская, как она была в монастыре, а дали ей имя Приходской церкви Сретения Господня, потому что на территории Колчедана, кроме монастыря и Покровской монастырской церкви, существовал еще приходской огромнейшей, красивейшей архитектуры храм Сретения Господня, где, кстати, на одном из клиросов тоже монахини монастыря тоже пели, помогали. Вот. В то время Колчедан был очень крупнонаселенным пунктом, там проживало до 10 тысяч человек, поэтому церковь была очень огромная. Вот. И сейчас у нас в монастыре, ну, то, что осталось от монастыря, два здания. Одно из зданий двухэтажное – это церковь Честь Сретения Господня, и второе здание – монашеский корпус. Там в свое время была у детского дома игровая, где дети там играли в шахматы, в домино, какие-то такие настольные игры. И вот моей предшественнице, матушке Магдалине, Царство Небесное, удалось выпросить это здание. Они пожертвовали, отдали его монастырю, и его отремонтировали, привели надлежащий вид, и сейчас там монашеский корпус для проживания монашествующих. Я хотела бы сейчас перечислить священников, которые вот служили в этом монастыре, именно вот уже начиная с 20-х годов, в надежде на то, что, может быть, кто-то из слушателей откликнется, узнает своих родственников. С 1920 года по 21 служил Кузнецов Александр Алексеевич. В 23 году Перевалов Павел Васильевич. с 23 по 24 Терехин отец Сергей, и псаломщиком был Алексеев Виктор Николаевич. 24 по 27 год служил отец Владимир Тагильцев. С 27 по 29 служил отец Виктор Тагильцев. Диаконом были два диакона: Артема Федор Михайлович и Рудаков Федор. Что можно еще сказать? Конечно, монастырь в 1924 году, на базе этого монастыря была создана детско-трудовая коммуна. Дети жили в монастырских зданиях, учились в средней школе, а в храме была столовая. Вот в детско-трудовой коммуне было большое хозяйство, то есть то, что отобрали у монастыря, что принадлежало в свое время монастырю: лошади, коровы, кролики, куры. Все это теперь уже как бы вот было введение во владение этой детско-трудовой коммуны. А затем уже коммуна в дальнейшем была переименована в детский дом. И в 50-х годах, в 60-м году, если уж точно, детский дом был переименован в школу-интернат. И по сей день здесь вот находится школа-интернат. Все здания, конечно, уже их нету. Построены новые здания современные. От монастыря остался... Нет, монастыря, прошу прощения, от храма Покровского остался только фундамент. Но это все на территории интерната находится. И вот, к сожалению, такой вот момент, такой, скажем, очень... для сердца неприятный, скажем так, то, что монахинь захоранивали у церкви, у алтаря, и сейчас, вот, к сожалению, на этом месте находится, на месте, то есть кладбище, на кладбище, на монашеском захоронении находится спальный корпус.
Спальный корпус монастыря?
Спальный корпус детского школы-интерната. Угу. Вот там корпус, может, он уже и не спальный, не знаю, но дети где-то ночуют. В общем, корпус школы-интерната.
Матушка Матрона, действительно, про монастырь можно говорить долго, и даст Бог, мы с вами запишем отдельный цикл передач, посвященный возрождающемуся Покровскому монастырю в селе Колчедан, что женская обитель представляет собой сейчас. То есть есть ли какие-то секции для взрослых духовно-просветительского характера? Как часто проводится богослужение?
Хорошо. В 2004 году была образована женская просто община. Она являлась подворьем Преображенского мужского монастыря в городе Каменске-Уральске. И вот в 2012 году, когда был правящим архиереем нынешней митрополит церкви Барнаульской, община была преобразована вновь в монастырь, Покровский женский монастырь. И старшая монахиня Магдалина Прожерина, Царство Небесное, была возведена в сан игуменьем. Вот от прежнего монастыря осталось только два здания, бывших мастерских, которые сейчас и являются непосредственно вот монастырем. Храм, как я уже сказала, называется «В честь святения Господня». В настоящий момент в монастыре я проживаю одна, но, несмотря на это, есть помощники. У нас проводятся регулярно богослужения, это обязательно в праздничные дни, пятница, суббота и воскресенье. На клиросе поют и читают прихожанки нашего села Колчедан. Приезжают на службы, много прихожан приезжают из села Новоисетского, из Черноскотова, из Боевки. Ну, как бы вот богослужебная жизнь у нас налажена. Я тоже по мере сил, по мере возможности стараюсь выполнять не только свое келейно-монашеское правило, но еще и монастырское правило. Вот, богородичное правило выполняется у нас. Приезжают очень редко, правда, но приезжают трудники помогать, поэтому я приглашаю всех желающих.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях была исполняющая обязанности настоятельницы Покровского женского монастыря в селе Колчедан Каменской епархии монахиня Матрона Ларцева. Матушка, спасибо вам за этот рассказ, за удивительную историю возрождающегося монастыря, что действительно, я думаю, что помощь нужна обители и будет всегда актуальна. Поэтому приглашаете ли паломников, трудников, и самое главное, чем мы, ну, миряне, можем помочь вам во славу Божию.
Да, слава Господу за все. Конечно, как и любой монастырь, мы нуждаемся в помощи. В первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы монастырь наполнился сестрами, вот, чтобы была полноценная соборная молитва, потому что место это святое, а оно освящено даже, может быть, и кровью, вот, если иметь в виду вот это вот революционное восстание колчеданское, когда были расстреляны столько людей. Потом будем помнить, что у нас есть батюшки, которые причислены к лику святых, священный мученик, батюшка Стефан и диаконы Нестор Гудзовский и Георгий Бегма, захоронение которых находится возле алтаря приходского Сретенского храма. Конечно, хотелось бы, чтобы на весенние-летние сельхозработы, может быть, кто-то приехал, помог, вложил свою лепту благоустройством нашей монашеской, монастырской территории. Ну, кто как может. У каждого свои дары от Господа, и было бы желание у человека приехать и потрудиться. Говорят так, что если человек приехал, потрудился в монастыре, приложил свой труд, свои силы, время, здоровье, то Господь, конечно, ему тоже за это будет благоволить, давать благодать, прощать какие-то грехи. Но и потом пребывание в монастыре, оно всегда полезно для духовной жизни. Человек духовно возрастает, когда он живет в стенах монастыря, общается с людьми, которые непосредственно, никуда особо не выезжая, находясь в монастыре, занимаются только трудом, молитвой. То есть все мирские попечения остаются где-то вне, за стенами. И поэтому в любом монастыре, в каждом монастыре есть такая сугубая атмосфера, монастырский какой-то такой дух. И люди, конечно, я считаю, что это каждому человеку это будет только на пользу для духовного роста, для души. Поэтому можно мне позвонить заранее, договориться, чтобы я ждала этих людей в гости. Поэтому, пожалуйста, милости прошу всех желающих потрудиться, помолиться.
Матушка Матрона, номер телефона, по которому можно позвонить и напроситься в гости, помолиться с вами, потрудничать, чем-то помочь.
Номер телефона мой такой. 8-912-283-67-37. Помоги всем, Господь.
Спаси Господь. А с вами была Виктория Кауган. В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.